Братья, цель библейских курсов не только дать что-то нам, а научить нас работать. Вот если, на примере мы попробовали вот исторический контекст и будем дома работать, мы обогатимся. Теперь мы пойдем дальше. Хотя немножко мы вернемся дальше, когда будет разбор книги, мы к этой теме еще вернемся. Страничка 51. Урок 7. Библия – единое откровение Бога. Широта контекста – вся Библия. Что это значит, братья? В Библии все гармонично, несмотря на то, что она объемна, имеет много книг, 66 книг, она представляет собой единое откровение Бога. Бог открыл волю свою человеку посредством передачи слова. Вот Библия – это книга жизни. Там мы немного находим в Священном Писании изложение каких-то учений, целых учений. Хотя есть. Вот, братья, послание к римлянам. Это какое учение там больше изложено? Учение о спасении, да? А вот учение о церкви, в каком больше послании так явно, ярко видно? А? Ефесянам, да? Ефесянам, это учение о церкви. Но в целом Библия написана как книга жизни, среди множества описаний судеб отдельных людей или даже целых народов. Мы находим в ней как рассыпанные жемчужины Божественного Откровения, истины Божественного Откровения. Теперь, братья, если мы излагаем какое-то учение, разбираем что-то, нам обязательно надо учитывать контекст всей Библии. До сих пор мы говорили о ближайшем, больше о ближайшем контексте. Разбираем ли мы притчу или какой-то стих, мы должны посмотреть, что написано рядом, особенно что выше написано, что ниже написано. Но в каком-то смысле всегда надо сопоставлять наше толкование со всем Священным Писанием. Не может Писание противоречить одно место, но как-то быть не согласовано или противоречить другим текстам Писания. Соломон говорит такие слова в притче 18 главе: «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Ну, что имеется в виду? Надо выслушать все Писание. Не спешить с выводами, не спешить с какими-то утверждениями, а учитывать контекст всей Библии, всего Священного Писания. Хотя Библию писали много авторов, так принято считать, что более 40 авторов, да? Но истинным автором Библии является Бог, поэтому исключается всякое противоречие в Священном Писании. Мы видим полную гармонию. Теперь в Писании мы находим большие темы. Это второй пункт. Большие темы Библии. В Библии раскрыты темы, знания которых вполне достаточно для спасения и духовной жизни человека. Это темы о Боге, о человеке, о грехопадении, о спасении и тому подобное. Вот такие темы принято называть большими темами Библии. И собранные из всей Библии истины в целом представляют собой законченное учение. Более подробно большие темы Библии изучаются в курсе догматики. Ну вот, допустим, систематизировано взята догматика, это какая-то изложенное, систематизированное учение Библии. А в Священном Писании оно как бы рассыпано, как жемчужины, по всей книге, начиная от Бытия до Откровения. Иногда при чтении Библии встречаются, на первый взгляд, противоречивые тексты. Следует помнить, что в таких случаях проблема заключается не в Боге, а в нас, в нашей несостоятельности и ограниченном познании. Некто сказал: «Темные места в Библии вытекают из темных мест нашего сердца». То есть, если что-то нам непонятно, нам не следует спешить и утверждать, что вот тут противоречие там, или это совершенно неправильный подход. Кто-то так сказал: когда я ем рыбу, я косточки откладываю, да? Твердая или твердая пища. Не обязательно, братья, нам понимать нельзя так, что проповедник должен знать абсолютно все. Я помню, как-то на библейских курсах один, старый, почтенный служитель был. И вот он говорил так. Вопросы задают. Он говорит: братья, можете задавать любые вопросы. Абсолютно. На все вопросы я отвечу. Но мы немножко насторожились, думаем: ого, заявление. Но он так степенно продолжает речь, говорит: некоторые ответы у меня будут очень пространными, большими такими пространными. Некоторые покороче, а некоторые ответы будут совсем короткими. Я скажу: я не знаю. И нам очень понравилось это. Это тоже ответ. И христианин или проповедник должен иметь столько смирения сказать иногда: я не знаю. Не выкручиваться где-то там, нырять, искать что-то, оправдание, а просто сказать: я не знаю. Это правильно будет, братья, или нет? А находим в Писании, что так может или должно быть? А где написано? Но Нет, он так не сказал. Я не знаю. Он сказал, я не скажу. А я не знаю. Иисус не мог так сказать, да? А мы можем так сказать? Имеем основание в Библии так сказать? Ну вот, брат приводит, не знаем ни дня, ни часа, да? А вот во Второзаконии написано, открытое принадлежит сокрытое Господу, открытое нам и детям нашим, да? Значит, есть что-то сокрытое. Есть что-то сокрытое. Если это сокрыто, значит, и считать это я не знаю. Да. И цель библейского учения – научить человека жить свято. Значит, братья, при любом разборе, при любом исследовании должна быть правильная цель. Какая правильная цель? Не обогатить только себя знаниями, а обогатить себя праведной жизнью. Вот так некоторые говорят, что современное богословие, оно делает человека каким-то инвалидом. Голова огромная, а сердечко маленькое-маленькое, да? Вот 5 лет просидел, я встречал таких людей, инвалидов. Вот приходит, говорит, я пастор, а я его знаю. Он и суда иногда употребляет, и живет на базаре, стоит, торгует там какими-то безделушками. Как выручку получил, он их сразу заложил. Но приходит к нам в молитвенный дом, а я это его знаю. Он говорит, я пастор. Я говорю, когда ты стал пастором? Я диплом могу показать. У него все четко. Вот цель любого учения – это правильный подход должен быть наш. Научиться правильно жить. Жить праведно. Теперь, братья, принципы. Принципы. Формулировка большой темы Библии должна быть ясной, недвусмысленной, основанной не на логических выводах и умозаключениях, она однозначно толкуемых текстах Священного Писания. Как понимать это? Формулировка большой темы Библии. Что это за большая тема Библии? Ну, например, спасение, да? Если мы будем толковать, или вот, к примеру, возьмем немножко другую тему. Тема о крещении. Тема крещения, да? Некоторые говорят, у нас неправильно в братстве, вот крещение так не должно быть. Все, кто покаялся, всех надо крестить. Откуда ты такое взял? А вот Деяния апостолов написано. Подожди. Во-первых, там так не написано, что все крестились. А крестились те, которые кто? Нет. Нет, а прямо написано, охотно принявшее слово, да? Помните, написано? Охотно принявшее слово. Уверовало столько-то, а крещение приняли, охотно принявшее слово. Во-первых, так. Во-вторых, нельзя строить учение о крещении на каких-то исторических повествовательных текстах. Нельзя учение строить на каких-то притчах. Ну, например, если строить учение просто на повествовательных текстах, тогда можно так сказать. Крещение желательно принимать таким образом. На колеснице, когда едешь, и что-то непонятно, пусть проповедник пояснит, и у первого водоема ты должен принять крещение. Так было с мужем Ефиоплянином, да? Да, так было там, но это не учение, это просто повествование, это как исключение, это отдельный случай такой был. И так немало, братья, строят учение о языках. Пятидесятники говорят, а там вот в Кесарии вот так было. Ну да, в Кесарии, может быть, так было, но это не учение, это отдельный пример такой, это случай такой был. Вот любое учение, вот смотрите, мы прочитали с вами, формулировка большой темы Библии, ну или учения, должна быть ясной и недвусмысленной, основанной не на логических выводах и умозаключениях, а на однозначно толкуемых текстах Священного Писания. Пример. Сравним два текста. Давайте прочитаем эти два текста. Да. Принцип – это правило. Правило исследования. Да? Или правило, ну, если можно так сказать, формулирование какого-то учения. Ну, это может относиться к проповеди нашей. Вот мы в проповеди хотим выразить, ну, допустим, учение о спасении. Учение о спасении. Или учение о крещении, или учение о Христе, или вот об этом речь идет. Пожалуйста, прочитаем эти два места, 1 Петра и Галатам. Читайте, братья, кто открыл. Ага. И второе. Галатам 5:24. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Ну вот тут простой такой пример. Если говорить о жизни верующих по духу, то, наверное, первое место из Петра, оно не совсем подходит. Там только вскользь касается, чтобы остальное во плоти время, а жить уже не по плоти, а по духу. Более подходящим будет здесь Галатам 5 глава или Римлянам 8 глава, где конкретно написано «жизнь по плоти» или «жизнь по духу». Ну вот, на основании первого послания Петра некоторые приходят к такому заблуждению. Написано «страдающий плотью перестает грешить». Вот как Христос пострадал, так и страдающий плотью перестает грешить. Вот это жизнь по духу. Но чтобы жить победной жизнью, надо какие-то страдания. Надо или куда-то залезть, чтобы вызвать страдания, или причинить себе страдания. Но один решил, вот пример такой рассказывает. Один брат не мог победить грех. Хотел жить по духу, решил, вот надо палец как-то отрубить, тем более написано, что если соблазняет тебя, отсеки. Ну, взял топор и закрыл глаза по пальцу, не попал. Повезло ему. Ну, а помогло бы, если бы отрубил, страдающий плотью. Вот так есть некоторые утверждают, что надо страдания по плоти, а там речь идет о другом. Значит, первый принцип, чтобы учение Библии было основано на ясных таких текстах Священного Писания. Второе. Следует учитывать все высказывания Библии по разбираемому вопросу. Они раскроют различные аспекты изучаемой темы. То есть, опять же, не один стих ложить в основание, посмотреть в других посланиях, что об этом написано. Ну, например, вот в послании Иоанна написано, что рожденный от Бога не грешит. Есть такое целое учение, называют они Церковь Божия или совершенники, рожденный от Бога не грешит. Вот приехал как-то ко мне один человек незнакомый, говорит, я вот, ну, из таких, из совершенников, хотел вам объяснить, что надо жить уже без греха, надо жить победе над грехом. Вот написано, рожденный от Бога не грешит. Ну и пытался пояснять. Я говорю, давай подойдем вначале с другой стороны. Ты не грешишь? Он так торжественно говорит, нет. Ну, я тебе еще вопрос задам. А вот такое у тебя бывает? Он говорит, ну да, бывает. А это что? Ну, например, я ему говорю, какие-то мысли нечистые бывают или нет? Подумал, говорит, ну, вообще-то бывает. А это что, грех или не грех? Он говорит, это ошибка. Ну, а покажи тогда различие. Какое различие? Грех от ошибки. Да. А зависть бывает у тебя? Или ты уже забыл, распрощался 10 лет назад с завистью? Или тебе знакомо, где-то встречаешь, проходит хоть мимо тебя? Но бывает. А это что? Он стал нервничать уже. Ему не очень настроение упало. Ну, а построил учение, рожденный от Бога, не грешит. Вырвал. Ну, давай посмотрим, что в контексте написано, что другие места Священного Писания говорят. В этом же послании апостол Иоанн говорит, «Дети мои, это пишу я вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая». А дальше Иоанн говорит, «Всякий, кто утверждает, что он не грешит, тот в заблуждение, тот слеп». Тот слеп, тот сам себя обманывает. Поэтому какое-то отдельное место надо разбирать, если это обязательно учитывать, что и другие тексты говорят на эту тему. Третье. Каждое место Священного Писания необходимо исследовать в контексте. Но это нам знакомо. Мы проходили уже. Примеров много. Четвертое. При формулировании большой темы нельзя сдвигать акценты. Ну, вот здесь вот пример приведен. Послание Иакова, 3 глава. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна. Слово «во-первых» не позволяет нам беспорядочно менять местами перечисляемое качество. Вот Писание подчеркивает. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Братья, есть святая ложь или нет? Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста. Ну, это не новое, я думаю, не единичное явление, когда утверждали, что ради дела Божия можно мудрость такую проявить, там где-то приврать немножко, ну, чтобы все гладко получилось. А? Ну, оно может и мудрость. Я затрудняюсь, братья, сказать. Ну, это пример, наверное, из истории Менна Симмонса. Может, он в разных тоже вариантах. Но это известный пример в истории, когда Менна Симмонса, это реформатор был в Средневековье. Его хотели казнить. И поставили стражу, знали, что он в городе, а он хотел бежать. И, ну, он проповедник, авторитетный проповедник. И, значит, когда так как-то они сделали, что он извозчиком как бы устроился, везет богатых людей, и тут на воротах стража стоит и останавливает, говорят, Менна Симмонс, здесь есть или нет? Он поворачивает, спрашивает, господа, Менна Симмонс есть или нет? Те говорят, нету. Ну, среди вас. Нет. Он отвечает, господа, говорят, Менна Симмонса нету. Ну, езжайте тогда. А он сам, Менна Симмонс, да? Кто-то говорит, это мудрость, кто-то говорит, нет, это все-таки в заблуждение ввел он. Ну да, там немножко, наверное, другой смысл. Так,
16 глава, 1 царь, когда Самуил пришел помазать царей, Господь сказал, ты скажи так и так. Он сказал так и так, но сам он понимал, о чем священники спрашивают, что пришел он помазать Давида, но сказал даже это приношение. Когда он послушал, что Господь ему сказал, дал ему образец, скажи вот так. Бог, наверное, чувствовал, что его спросят. И он послушал, ну, поковать по-второму не можем, понятно, но просто что...
Ну, наверное, мудрость там была. Ну, бра... На три дня пути. А там, что Бог скажет, будем дальше делать. Но... Братья, здесь немножко речь о другом. Иногда бывает прямо люди, ну, ложь допускают ради дела, ну, так думают, ради дела Божьего. Это... недопустимо, это грех, это... Ну вот ударение делается на это. Не думаю. Не думаю, это как раз ударение делается, что мудрость, сходящая свыше... Самое главное качество ее – это чистота. Самое главное качество – это чистота. И пятая сформулированная большая тема должна иметь практическую значимость. Или то, что мы говорили, цель библейского учения – научить человека жить свято. Следует учесть повествовательные тексты, а также высказывания, имеющие переносный смысл – лучше подходят для иллюстрации, чем для обоснования учения. Но, о притчах, да, может, о притчах, может... Иван, новозаветные притчи? Как нельзя толковать? Для этого они написаны. Только как толковать, это другой вопрос. Как толковать притчи? Но... Братья, ну, у нас будет отдельная тема на втором курсе, есть она, толкование притч. Если забегать просто наперед немножко, то любая притча... Вот тут мы разбирали с вами притчу о блудном сыне, да? Вот если на этой притче построить учение, мы можем в большое заблуждение прийти. В данном случае притча, она иллюстрирует, что притча о блудном сыне. Но мы говорили, это отношение фарисеев к мытарям, да? Неправильное отношение к мытарям. Вот притча служит больше для иллюстрации. Но это не обоснова... Или какие-то повествовательные тексты. При формулировании учения о водном крещении особое внимание следует обратить на повеление Христа, записанное в Евангелии от Матфея, и на указания апостолов в посланиях. Ну, это то, что мы уже говорили с вами. Есть повеление, есть изложено в посланиях разъясненное повеление Христа. Вот это должно быть основанием. А есть примеры, которые просто иллюстрируют. Все, что говорит Библия, истина, однако, она затрагивает не все вопросы, касающиеся жизни человека. Это следует учитывать и не искать в Библии того, чего в ней нет. Не пытаться с помощью Библии обосновать то, чего она не утверждает. Есть много вопросов, которые порождаются не желанием исполнить волю Божию, а человеческим любопытством. Мы тоже об этом говорили. Если Библия молчит об этом, то нам не следует тоже говорить. Если ясное учение Библии противоречит нашей логике, то сомневаться следует не в истинности библейского учения, а в правильности нашего мышления. Ну, например, братья, вот какой можно пример привести? Если ясное учение Библии противоречит нашей логике. Да, вот победа, как победить зло, да? По логике как? Надо быть посильнее. Чтобы победить зло, надо немножко посильнее, больше вооруженным быть. Иисус говорит, поставь левую, добром побеждай. Вот тут логика и истина, они не вступают в конфликт. Что делать? Надо утверждать истину, а логику свою отложить. Вот, братья, вот такую истину, да? Чтобы стать богаче, надо больше брать или больше отдавать? Вот по логике надо стяжать, собирать побольше, да? А по истине больше отдавать надо. Но, по крайней мере, богаче будешь в Царстве Божьем, а может быть и на земле. Может и на земле. Один человек пришел в собрание и услышал проповедь, что если ты что-то Богу дашь, Бог тебе обязательно вернет. И он думал, попробую, рискну. Решил доллар пожертвовать. В сокровищницу положил доллар. А потом вышел и нашел доллар на тротуаре. Идет к проповеднику и говорит, точно ты прав. Ты прав. Ты сказал, если Богу дашь, пожертвуешь, то Бог вернет тебе. Я решился на это дело. Доллар положил и точно Бог вернул. А проповедник ему говорит, ты Бога неправильно понял. Бог выкинул твой доллар, и ты его подобрал. Если ты так Богу говоришь, ну, так с таким жертвовал, Богу такие деньги не нужны. Бог твой доллар выкинул. Есть, это тоже правильно, но есть другой принцип, действительно, Бог возвращает, Бог воздает. Один брат говорил так, что Бога нельзя превзойти в щедрости. Братья, я это в своей жизни испытал, это величайшая истина. Если мы отдаем Богу, Бог обязательно вознаграждает. Ну, не всегда, может быть, кошельком, да? Но всегда обогащает человека. Написано, Бог силен обогатить вас всякой благодатью. Вот если истина, кажется, вступает в противоречие с логикой, нам надо избирать истину. Ну, или вот такие понятия, как триединство Бога, двойственная природа Христа, не поддаются человеческому разумению. Братья, мы можем на каких-то бледных примерах о Боге говорить, о триединстве Бога, но о том, что человек троичен, дух, душа и тело. Кто-то говорит, вода в трех состояниях, жидкий, газообразный, твердый вид может быть. Это очень бледные примеры, до конца мы это понять не можем. Но здесь нам надо доверять Писанию. Мы своим ограниченным умом не можем объять неограниченное, вечное. Это нам всегда надо понимать. Если Библия не дает подробной информации по той или иной теме, то следует воздержаться от формулирования учения. Дальше, братья, сравнение личных толкований с учением всей Библии. Ну, что значит личное толкование? Ну, Мы немножко об этом уже говорили. Вот мы разбираем какую-то тему. Мы разобрали. Хорошо, если мы с другими местами Писания, в Ветхом Завете посмотрим, как эта истина открывается, как в Евангелии, как в Новом Завете, посланиях открывается эта истина. Вот пример. В Римлянам 1 главе речь идет о греховном состоянии языческого мира. Тема греховности человека раскрывается и во многих других местах Писания. В Ветхом Завете, Бытие, 6 глава, в первом послании Иоанна, в Римлянам, во 2 главе, но и в других местах. То есть, о таких важных вопросах Бог говорит не однажды. И это надо, чтобы иметь полную картину, нам надо исследовать всю Библию. То есть, в других местах, в контексте, что говорит Писание об этом. Установить, какие аспекты учения раскрываются в изучаемом вами тексте. Ну, аспекты учения – это стороны, да? Какие стороны? Что подчеркивает Писание? Методы. Какими методами следует пользоваться, братья? Первое. Исследуйте изучаемую тему самостоятельно. Это лучший метод, который принесет вам много благословений. Ну, принципы и методы мы же различаем, да? Принцип – это правило, а методы бывают разные. И вот, допустим, вам было домашнее задание по Филимону сделать разбор, исторический контекст выяснить, разобрать. Вот, братья, если бы вы перекатали бы с какой-то книги, да? Вот просто взяли справочник, переписали в тетрадку. Вы бы не получили столько благословения, сколько вы получаете при личном исследовании. Вы заметили, что ну вот совсем небольшую работу сделали по Филимону. Сердце получило благословение. Как-то приятно поработали. Переписать откуда-то не получает человек благословения. Не может так запомнить, не запечатляется это. Бог хочет, чтобы мы работали. Работали со Священным Писанием. Есть вот у проповедников некоторых такой подход. К проповеди готовится, взял одну книгу, вторую, третью. Там есть конспекты проповеди Спержина. Какие-то компьютерные программы есть уже. Задал, тут тебе на экране все. Проповедь приготовил. Не тот это метод. Вот самый лучший метод – это работать самостоятельно. Ну, а потом, когда мы поработали, можно пользоваться и какими-то словарями, энциклопедиями. Это обогащает. Но не нарушать порядок. Вначале самим исследовать, а использовать уже как вспомогательный инструмент – это, ну, скажем, там, словарь какой-то. Вот, к примеру, за Анисима вы разобрали, ну, все перечитали послание Филимону, кажется, все. Возьмите словарь и теперь посмотрите, там что-то в словаре, еще какая-то деталь будет подмечена, которую вы сами не заметили. Вот это, ну, более такой правильный, верный подход. Толкователю полезно сравнивать собственное толкование с мнениями других заслуживающих доверия исследователей Писания. Спержин когда-то говорил так: «Вы не настолько умны, мудры, чтобы считать, что можете объяснять Писание без помощи благочестивых и образованных людей, которые трудились в области разъяснения. Это может показаться странным, но тем не менее некоторые люди так любящие рассказывать, что открыл им Дух Святой, совсем не задумывается о том, что он открыл другим людям». То есть, ну, бывают две крайности. Одни не работают, все как-то заимствуют у других, а другие поработали, не хотят признавать вот там какое мнение у других, я так понимаю, и все. То есть здесь должно быть как какая-то середина такая. Используйте литературу по догматике. Это тоже метод. Хорошая литература есть по догматике. И есть хорошее у нас вероучение, хорошее, надо сказать, вероучение нашего братства, где изложены многие-многие вопросы, ну, касающиеся учения. Вот, братья, домашнее задание нам. Здесь строчка пропущена. Будем. По деянию апостолов. Даже не по деянию апостолов. А вот в Писании мы находим, что жребий. Пользовались жребием в Ветхом Завете, в Новом Завете, да? Вот является ли этот метод приемлемым для нас сегодня? Ну, допустим, собрался жениться брат, да? Ну, вот на виду так у него 2-3 сестры. Не знает, как разобраться, к той подойти, или к другой, или к третьей. Взял 3 спички там, ну, вот подпометил имена как-то. Бросил жребий, да? Ну, конечно, помолился перед этим. Попросил, Господи, не знаю, вот любви обильной, да? Ну и говорит, что, как написано, в полу бросается жребий, да? А решение от Господа. Вот бросил в полу и достал. Вот приемлемо это или нет? Вот это тоже небольшое, но учение. Учение о жребии. Вот вам домашнее задание. Разобрать в контексте всей Библии, можем мы так пользоваться жребием или нет? Или, скажем, троих братьев предлагают на рукоположение. Но нам троих пресвитеров не надо, один должен. И все три хорошие. Давайте жребий бросим. Кто из них должен быть пресвитером? Можно так, таким методом пользоваться или нет? Но это домашнее задание.
Нет, это как бы в наше время можно или вообще?
В наше время, конечно, нам. Ни в Ветхом Завете, ни Аврааму там. Вот как раз и разбирайте. Апостолы бросали. Другие бросали жребий. Пожалуйста. Ну, кто-то так делает. Вот решает какой-то вопрос, не знает, как решить. Помолился и говорит, что Бог пошлет. Открывает Библию и читает, что попадется, ну, первое, да? Вот это ответ от Господа. Братья, так это я у вас спрашиваю. Я завтра скажу. Братья, вот тут даже не так важно, как где-то в братстве или еще где-то, как в Библии, да? Что Писание говорит об этом вопросе? Можно так делать или нет? Это первое задание. Второе, братья, второй пункт по заданию, наверное, не будем делать, просто из милости к вам, что все-таки, наверное, трудно. А третье задание надо сделать. Изучите сказанное в Писании об отношении верующих к властям. Сформулируйте учение. Верное, конечно. Верное. Как должно быть? Какое отношение? Но обратите внимание особо на Римлянам 13 главу. Значит, для немножко еще наводящие такие вспомогательные вопросы, сделайте различие обязательно. Отношение верующих граждан к властям и отношение церкви к властям. Это разные понятия. Отношение верующих граждан – это просто как личное отношение. И какое отношение у церкви к властям должно быть? Вот два домашних задания. В отношении жребия полегче, в отношении власти немножко потруднее. Да. Братья, домашнее задание, которое вы делали на сегодня, сдайте их. 13 глава. Там изложено учение, каким должно быть отношение к власти. Наверное, нет. Наверное, мы так вот проверку сделаем. Нет, для себя пометки делайте обязательно, иначе вы забудете. Что, закончим урок тогда? Аминь. Да, сегодняшнее подпишите и сдайте сюда каждое домашнее задание. И идем на обед.
Какие у нас будут вопросы по экзамену? Потому что все-таки я запутан. Вроде бы все знаешь, а вот так, чтобы...
Пока еще никто не знает. Ни я, ни ты какие будут. Ближе к экзамену узнаем.
Вопрос такой. Примерно какая постановка будет на тестах у нас? Чтобы примерно последовательность.
Ну, пока еще не знаю. Больше вот по этим будет. По целям. Вот если вы ответите на... Ну вот, цели урока. Вот это будет на экзамене.
А именно цели каждого?
Да, в каждом уроке у нас есть цели. Вот. Вы должны на каждой
цели. Вы какие-то цели. Там вопросы, да?
Да.
Будете задавать.
Оставим записи все. Это
хорошо.
Для этого есть занятия.
Стержневой, я понял.